эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Светлана Кекова у подножия «Желтой горы» и «Врачебные тайны» Владимира Аренова. Во второй части передачи слушайте «Периметр счастья» и премия «Дебют», «Счастливый город в войне», «Военная история Ольвии Понтийской», «Еврейский хор мальчиков» и «Донкий ход». В Петербурге вышла книга стихов Светланы Кековой «У подножия Желтой горы». Несмотря на то, что Кекова живет в провинциальном городе Саратове, имя ее достаточно известно тем, кто хоть немного следит за современной российской поэзией, рассказывает Татьяна Вольцкая.
То, что дано видеть саратовскому поэту Светлане Кековой, может быть так же удивительно и страшно, как то, что видели Сведенборг или Якоб Бёме. В обычной жизни видеть такое смертным очам запрещено. Но глаза поэта следят сквозь сомкнутые ресницы, как зверь допотопный выходит из темной травы, как русалка движет под водой серебряным хвостом и ходит мельник с бородой, как бес перед постом. Пальцы поэта в беспамятстве на ощупь открывают ларь воды и воздуха дворец, потому что помнят устройство замка. Светлана Кекова – поэт рубежа веков. У людей, живущих в такие периоды, обостряется чувство времени. Время как бы убыстряется, катится под откос. Его стремительное движение до полного исчезновения улавливает прежде всего язык.
«Минуло время, когда фиолетовый газ в воздухе брошенном цвел, как большая фиалка. Солнце садилось, и зеркало прятало нас. Стены задела огромная тень катафалка. Снова на нитке болтается красный сургуч. Бедные вещи грехом занимаются свальным. Как ты войдешь, если тело закрыто на ключ? Если глагол в наклонении стоит реальным, жизнь продолжается, куплен обратный билет, стража ведет Иисуса навстречу с Пилатом. Видишь, отчетливо времени явлен скелет, он ограничен огромным, как мир, циферблатом».
Литература «Пандемос» массовая отражает истончение вещества времени по-своему, бросаясь в описание несуществующих галактик, чудовищ, инфернальных миров, а место и время действия дамских романов относя куда-нибудь подальше от места и времени пребывания их авторов. Литература «Урания» и, прежде всего, поэзия обращается лицом к смерти. Эта пылающая точка завораживает взгляд, как будто время и впрямь вещество, до поры скрывавшее ее, все еще скрывающее.
«Жизнь горит, как керосин, полыхает синим цветом в мертвом пламени осин. Воздух кажется предметом. Мать устала, спать легла. Ангел складывает крылья сквозь немую плоть стекла. Взгляд проходит без усилия. Копошится ночь в золе. Искудавшая, как кошка, остывает на столе кукурузная лепешка. Только милостив Господь, и на маленьком погосте обретают снова плоть мертвецов сухие кости».
Конечно, не с этого вопроса стоит начинать речь о поэзии, но пусть будет этот. Вы с удивительной такой царственной простотой, я бы сказала, используете банальные, обычные рифмы, известные уже 200-300 лет русской поэзии, в то время как передовые, скажем, поэты пишут верлибрами, говорят, что все закончилось, век рифмы и так далее, и так далее. И вы не спешите быть оригинальным, и тем не менее каждый слушающий понимает, что эти стихи единственные в своем роде.
Дело в том, что рифма – это вообще очень замечательная, загадочная вещь. У Сергея Веренцева была такая статья, посвященная рифме, в которой он говорил, ну, во-первых, о том, что рифма возникает из акафиста, то есть само происхождение рифмы, по сути своей, является религиозным актом. И когда я это прочитала, мне показалось, что это очень важно. Само явление рифмы, как какого-то, я не знаю, взаимного объятия слов, что ли, оно говорит нам очень многое о природе поэзии, о природе языка, которые в глубине своей являются явлением райским. То есть для меня это явление рая. И если говорить, например, о банальности рифм, ведь в слове есть некая глубина, и эта глубина, кстати, может быть такой огромной, что никакая банальность, то есть никакое повторение вот этой глубины не уничтожает. Причем у каждого поэта глубина может быть своя. Ну, скажем, есть некий набор таких рифм, которые просто в силу ограничений возможностей, скажем, языка, да, дает разным поэтам одни и те же варианты, грубо говоря, кровь-любовь, да, как вот Ганлевский это писал, кровь-любовь, бровь, морковь, свекровь, да, то есть он все перечисляет, весь этот ряд. Но дело в том, что когда те же самые рифмы банально употребляет настоящий большой поэт, измерение идет в глубину, и поэтому банальность уходит. Вообще глубина слова, то есть даже если мы не будем о рифме говорить, а вообще глубине слова, это действительно совершенно поразительная вещь, потому что слово по своей природе таинственно. Мы вот о рифме говорим, но и слово таинственно по своей природе. И вот одна из моих очень любимых книг, которую написал архимандрит Киприан Керн, она называется «Антропология святого Григория Паламы». И он там рассматривает учение святого Григория Паламы и, в частности, говорит о том, что каждое слово, вот если мы будем говорить о идеальном варианте, вот оно отражает логос. Вот когда слово «логос» отражает, то это действительно это глубина бездонна. Это, конечно, очень сложно. И, кстати, это является часто темой поэтической рефлексии. Но вот, во всяком случае, у любимого мною поэта Арсения Тарковского это одна из сквозных тем его поэзии, когда соотношение между словом и вещью, между словом и логосом, то есть вот этой сокровенной сутью вещи, которая идет от Бога, да, и вот как слово, может оно ее назвать или не может. И если оно не может, то от этого рождается боль. Вот когда он пишет о том, что еще я скажу, собеседник мой прав, четверть слуха я слышал, в полглаза я видел.
Является ли слово тем самым платоновским образом вещи?
Совершенно верно. Здесь вот можно писать платоновский вариант, то есть эйдос, да, то есть слово передает слово эйдос, то есть вот эту идею вещи. Или оно не передает. И поэтому вот эти авангардные вещи, которые на первый взгляд могут казаться новизной, они могут быть плоскими, а не глубокими. А употребление каких-нибудь банальных рифм или банальных с точки зрения вот такого авангардного сознания ходов, оно может быть, наоборот, более авангардным, я бы сказала, чем это может показаться на первый взгляд.
У вас был вечер, и вас, конечно, спросили, как вы относитесь к Пригову, к авангардистам и так далее. И вы ответили, что все-таки душа должна чем-то питаться, а душа питается радостью. Вот для меня это очень важные слова, потому что, вот знаете, как Василий Васильевич Розанов тоже весьма неоднозначный человек, но сказал много замечательных слов, и среди них то, что не важно, какие мы литераторы, что мы напишем, а важно, какие мы были люди. И вот мне кажется, что в каждом человеке какой-то ключевой момент, сказал ты этому миру «да» или «нет» в общем. Вот для вас так?
Да, конечно, замечательно, что вы сказали. Для меня это тоже очень важная вещь. Я об этом много думала. Именно потому, что был какой-то период в моей жизни, когда я заблуждалась. Я думала, что вот, собственно, самое главное – это то, какой ты поэт, какой ты художник. А потом я поняла, что нет. И что когда как раз человек делает ставку в жизни своей на то, какой он поэт, какой он художник, какой он там музыкант, то, в общем, эта жизнь может просто рухнуть. Потому что самое главное, конечно, это то, какой ты человек.
Одна из главных тем современной поэзии – прохождение души сквозь горнило плоти, оплотнение, сгущение прозрачных небесных лучей в вязком земном веществе, проявление их в нем, как симпатических чернил на бумаге, словно дух ищет себе эквивалента в нижних плотных слоях бытия. Когда же эта тема звучит у поэтов масштаба Светланы Кековой, она приобретает красоту, торжественность и трагичность.
Дал Господь мне дожить до успенья, слыша сердце последний удар, получила я голос для пения и опасный пророческий дар. И теперь не с тобой я, а с теми, кто, как ангелы, нищ и убог, отражается в зеркале время, время Бога и времени Бог. Если кровь, как мгновение, длится, мы текущую смерть переждем, а слезам невозможно не литься бесконечным соленым дождем.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу стихов Светланы Кековой «У подножия Желтой горы». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона